С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве прошел очередной круглый стол правозащитников и журналистов, посвященный проблемам Северного Кавказа. В России начинается просветительская кампания перед всеобщей переписью населения 2010 года. В Москве продолжаются переговоры Бенямина Нетаньяху с высшим российским руководством. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Так, это главная тема этого часа. Международная организация «Комитет по защите журналистов» выступила с заявлением, в котором говорится, что убийства журналистов в России не должны оставаться безнаказанными. Речь, в частности, идет об убийстве чеченской журналистки и правозащитницы Натальи Истемировой. Проблемы свободы средств массовой информации и развития гражданского общества на Северном Кавказе обсуждали сегодня в Москве российские журналисты и правозащитники. На этой дискуссии был и корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В дискуссии инициаторами, которые выступили, международная организация «Артикль 19», ведущая общественную кампанию за свободу выражения мнений, Российский фонд защиты гласности и ряд других общественных объединений, приняли участие журналисты и правозащитники с Северного Кавказа. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов призвал задуматься о том, насколько проблемы Северного Кавказа переплетены с общероссийскими. Статистические данные о преступлениях, совершаемых в этом регионе против журналистов и правозащитников, ужасают, но еще более опасна цепная реакция страха, сказал Григорий Шведов.
Для всех очевидно, что ситуация на Северном Кавказе это не ситуация отдельно взятая Чечни, Ингушетии, про которые мы слышим больше, а это ситуация всего Северного Кавказа, и она в этом смысле не сильно отличается от ситуации в России. Если мы видим сегодня, что в Адыгее забытые, исключенные из нового округа, никого не убивают, если мы видим сегодня, что в Кабардино-Балкарии не происходит таких же событий, как происходит в Чечне, Ингушетии, Дагестане, это не значит, что ситуация там лучше и спокойнее. Я думаю, что нужно обратить внимание на то, что вот такие казни, как то, что произошло с Наташей Истемировой, они имеют значение не только для журналистского цеха, но и для людей, которые являются источником информации, для людей, которые готовы рассказывать, для людей, которые готовы даже не публично, но тем не менее сообщать о том, что происходит. И в этом смысле резонанс таких не столь частых похищений Кабардино-Балкарии, сколь часто людей похищают в Ингушетии, Дагестане и Чечне, он огромен. И в этом смысле, когда мы смотрим на статистику, когда мы смотрим на несопоставимые цифры Чечни, где идет речь о фактически ежедневных убийствах, несмотря на победные реляции наших правоохранительных органов и местных структур, мне кажется, надо понимать, что влияние одного такого убийства, похищения на людей, живущих вокруг, на распространение этого страха, который настолько приобрел уже советский характер, когда люди осознают, что слово, встреча с человеком, который ищет информацию, может закончиться для него гибелью. Поэтому статистика, к сожалению, не передает всю глубину того кризиса, в котором мы сейчас находимся.
Григорий Шведов убежден, в этой ситуации миссия журналистского сообщества приобретает особую важность.
Мы свою задачу видим в том, чтобы информировать не людей, которые живут на Северном Кавказе, хотя для нас важно, что они все чаще пользуются нашей информацией, но информировать россиян. Вот безучастность людей, которые сейчас идут по улице, которые сейчас сидят в кафе, которым абсолютно все равно, что происходит на Северном Кавказе, для которых давно Северный Кавказ перестал быть частью России. Безучастность россиян я воспринимаю как вызов к себе самому. Наше собственное участие в том, чтобы обратиться к этим людям, чтобы сказать им, что на Северном Кавказе происходит совсем не то, что мы видим из популярных современных кинолент. На Северном Кавказе происходит совсем не то, о чем сообщают мощные и очень развитые пропагандистские информационные агентства. На Северном Кавказе происходит совсем не то, о чем говорят наши политики, нисходящие с экранов, сообщающие то о том, что надо мочить сортиры. На Северном Кавказе происходит что-то другое. Но что там происходит? Борьба за внимание россиянина, попытка привлечь его, попытка объяснить ему. И здесь, конечно, не языком эксперта, а языком человеческим, доступным.
призывает писать о проблемах Северного Кавказа главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Специальный корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва задается вопросом, кто и почему мешает журналистам доносить до читателей правду о происходящем на Северном Кавказе.
Если нас не слышат, если нас не хотят слушать, если органы правоохранительные, прокуратура, милиция, спецслужбы и так далее, прекрасно зная, что происходит на самом деле, потому что те заявления, которые люди приносят, дают нам от руки написаны, точно такие же заявления поступают и в прокуратуру. Ни прокуратура, никто никогда не реагирует. То есть знают, не хотят реагировать. Зачем в этой ситуации мешать журналистам работать? Вот вопрос парадоксальный, которым я без конца задаюсь. И думая над ответом на этот вопрос, я прихожу вдруг к такому мнению. Нам пытаются противодействовать. Прежде всего, вероятно, потому, что журналисты формируют не только историю вот, документальную, зафиксированную, они формируют и будущее. Они формируют, даже не побоюсь этого слова, сами события. Вот телевизионщики очень любят говорить, что не снято, того не было.
Председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов считает, что в республике независимых изданий, быть может, даже больше, чем в каком-либо другом регионе России. И свобода слова в Дагестане, несомненно, существует. Вот только оплачена она дорогой ценой.
Цена свободы слова – это в Дагестане смерть. В течение 20 лет убито 11 журналистов в Дагестане с 1992 года. Один из первых погиб – Магомед Сулейманов. Он был врачом, и он был депутатом Верховного Совета, и он же был ведущим телерадиокомпании дагестанской. Последним погиб молодой журналист, заместитель главного редактора «Аварской газеты», то есть мой заместитель. Но ни одно из убийств до сих пор не раскрыто. Не раскрыто, потому что сама система правоохранительных органов коррумпирована. Полностью, я могу сказать, контролируют все эти убийства. Или они знают, кто убийцы, но не хотят раскрывать. Вопрос, почему? Потому что за этими убийствами стоят сильные, богатые люди. Или они проплачивают, или они боятся дальше идти по этой ступеньке раскрытия.
Али Камалов уверен, что приход нового президента республики не повлияет на положение средств массовой информации в Дагестане, если не изменится социально-политическая ситуация в регионе.
Одни получают, чиновники получают и 100, и 120 тысяч рублей. Когда пенсию получают 6 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. И вот когда нет политики, централизованной политики с Москвы, там очень сложно будет навести порядок. Также исчезают же молодые люди. То ли их находят в лесах, то ли их находят убитыми где-то в машинах, а потом объявляют, что они были боевиками. А где доказательства? И, конечно, здесь на первую роль выходят журналисты. И журналисты становятся мишенью.
Считает председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов. По словам одного из организаторов конференции, посвященной положению средств массовой информации на Северном Кавказе, директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, были предприняты немалые усилия для того, чтобы пригласить к участию в конференции полпреда президента в Северокавказском федеральном округе Александра Хлопонина, но с ним так и не удалось связаться. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации, начатой в понедельник, убит сотрудник милиции, еще двое ранены. Мосгорсуд во вторник снял с кассационного рассмотрения 6 исков жителей поселка Речник, обжаловавших решение Кунцевского суда о сносе их домов. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. 71 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей в 2009 году, сообщает базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов. Власти Пакистана подтвердили факт задержания в Карачи одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Абдулла Гани Барадара. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов 27 стран Европейского Союза. Главная тема обсуждения – финансовые проблемы Греции. Великобритания, Италия и Франция призвали Ирак воздерживаться от применения смертной казни. Представители этих стран в Совете ООН по правам человека обратили внимание, что в последние 2 года высшая мера наказания применяется в Ираке очень часто. Ну и, как всегда, отмечу, что все последние новости «Радио Свобода» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Приговоренный к пожизненному заключению за поджог в 2005 году ухтинского торгового центра «Пассаж» Алексей Пулялин и Антон Коростелев под давлением следствия отказались от услуг адвокатов. Об этом на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции сообщил отставной прокурор Григорий Чекалин, заявивший ранее, что основные доказательства по делу о поджоге были полностью сфальсифицированы и к высшей мере наказания к пожизненному заключению приговорены невиновные. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Осужденные за поджог в 2005 году ухтинского торгового центра «Пассаж» Алексей Пулялин и Антон Коростелев заявили о раскаянии, намерении сотрудничать со следствием и изобличить заказчиков и организаторов преступления. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре Республики Коми. Вероятно, это стало своеобразным ответом на заявление адвоката Алексея Пулялина Виктора Козлитина и бывшего зампрокурора Ухты Григория Чекалина. Они рассказали журналистам о том, что Пулялин и Коростелев, отбывающие наказание в колонии особого режима, прозванной в народе «Черный Беркут», внезапно отказались от услуг любых адвокатов, говорит Григорий Чекалин.
Адвокат получил от дежурного заявление, написано на имя начальника колонии, хотя отказ от адвоката заявляется следователем. И у нас еще есть документы, подтверждающие факт того, что там находились Овсянников и опера Республики Коми. Это следователь, который вот сейчас делом по заказчикам занимается.
По мнению адвоката Антона Коростелева Виктора Козлитина, на его подзащитного оказывается давление.
Полагаю, что начиная с 3 февраля и по 8 включительно, с Пуляриным и Коростелевым внутри зоны очень тщательно работали и склонили к даче вот этих вот нужных показаний. 15 января я разговаривал с Пуляриным, и я разговаривал и с Коростелевым, находясь в зоне. У нас не было никаких сомнений в избранной позиции. Тем не менее, начиная с 3 числа, через 6 дней с ними поработали, и они вдруг согласились признать себя виновными. Я не верю в переосмысление ситуации за 2 недели, поэтому я уверен, что было оказано давление.
Судя по сообщению Следственного комитета при прокуратуре Республики Коми, с 3 по 9 февраля 2010 года в колонии с участием Коростелева и Пулялина был проведен ряд следственных действий, в ходе которых осужденные дали полные показания об обстоятельствах поджога торгового центра «Пассаж». Однако о намерении проводить какие бы то ни было следственные действия в защите осужденных не сообщали вообще. Кроме того, в Следственном комитете утверждают, что от услуг своих адвокатов Коростелев и Пулялин отказались из-за того, что защитники навязывали им свое мнение и свою позицию. Между тем, закон требует, чтобы отказ от услуг адвоката подписывался в присутствии защитника. В настоящее время Пулялин и Коростелев считаются потерпевшими в деле против предполагаемых заказчиков поджога, предпринимателей братьев Махмудовых. Они, в свою очередь, сделали официальное заявление о намерении выплатить 1 миллион евро тому, кто представит достоверную информацию о реальных исполнителях и организаторах преступления. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще один суд. В Московском городском суде сегодня обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. Сегодня в суде должны были начаться прения сторон. Бывшего милиционера обвиняют в убийстве 2 и покушении на убийство еще 22 человек. За этим процессом следит сегодня корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вот его репортаж, записанный некоторое время назад.
Началось сегодняшнее заседание с выступления представителя гособвинения Амалии Устаевой. Где-то за 25 минут собравшимся судьям, потерпевшим, адвокатам и журналистам, в том числе тем, кто наблюдает за этим делом, о том, что происходило с 26 на 27 апреля прошлого года, и добавил следующие фразы. Драматизм в том, что массовый расстрел совершил начальник УВД, майор милиции Евсюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, да еще и поссорившись с супругой. В середине своего рассказа она напомнила о том, что, по ее мнению, трагедия в супермаркете «Остров» – это драма с трагическим концом. И в конце заявила, что есть обратная сторона этой трагедии. Это огромный урон, который нанесен авторитету милиции. Ну и в итоге своего выступления сказала, что наказание, которое считает верным прокуратура, это пожизненное заключение по статье за убийство Евтеева и кассирши Эльмиры Турдуевой. А все остальные статьи, которые отменяются, Евсюкова, это незаконное владение оружием, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство, это сроки от 4 до 13 лет, однако по совокупности это пожизненный, конечно, срок. После чего выступили потерпевшие, и практически все 10 человек из 12 выступавших заявили, что они согласны с пожизненным заключением. Однако Илья Герасименко, который на входе в супермаркет «Остров» тогда получил 2 ранения, сказал, что лучше бы расстрел. На самом деле нельзя смягчать такое наказание. После чего выступили адвокаты потерпевших. Ирина Хрунова заявила, что нет повода для смягчающих обстоятельств. А Игорь Тарунов заявил, что поддерживает предложение прокуратуры в частном определении на имя Нургалиева выслать документ по служебной проверке работы кадров и воспитательной службы в МВД. После перерыва, который продлился 40 минут, слово дали Татьяне Бушуевой, которая представляет интересы подсудимого Евсюкова. Она заявила, что предварительное следствие пошло во благо народа, но никто так и не понял, каков мотив, что заставило пойти на такое преступление. Не буду говорить о справедливости приговора, его выносит суд, но лишение свободы – это уже наказание. Никто не акцентирует внимание на то, что может быть иная мера наказания. Непожизненно, заявила адвокат, а также сказала, что я защищаю человека, а не совершенный им преступление. Также Татьяна Бушуева добавила в своем выступлении о временном факторе. Объясню, если сравнить показания потерпевших, то перемещаться по району Евсюков местами должен был просто какой-то нереально быстрой скоростью и при этом еще производить выстрелы. Ну и главное, следствием не установлен мотив, что же побудило молодого начальника УВД майора Евсюкова пойти на такое преступление.
Напомню, что в Московском городском суде сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Черчилль назвал Ялту «Ривьерой ада».
Сталин понимал, что коммунистические режимы надо насаждать силой.
Главным ведь печальным результатом Ялты оказалась Восточная Европа.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Конференция «Большой тройки» в Ялте. Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Согласится ли Россия проголосовать в Совете Безопасности ООН за жесткие санкции по отношению к Ирану, власти которого недавно заявили о начале производства обогащенного урана, использование которого возможно для создания ядерного оружия? Эта тема является, видимо, главной на переговорах в Москве между президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Сегодня Нетаньяху, как ожидается, встречается с премьером Владимиром Путиным, пытаясь его убедить в необходимости жестких мер против Ирана. Москва, напомню, долгое время последовательно выступала против любых санкций. В эфире «Радио Свобода» первые итоги этих переговоров уже подвел известный израильский политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов.
Официально о результатах переговоров в том, что касается Ирана, ничего не сообщается. Заявление, принятое по их итогам, посвящено 65-летию победы над фашистской Германией и гласит: «В настоящее время международное сообщество столкнулось с новыми угрозами и вызовами, включая терроризм и распространение ядерного оружия». Это такое завуалированное упоминание иранской проблемы?
Я думаю, что да. В данном случае речь идет об упоминании ситуации, когда на Ближнем Востоке появляются официально или неофициально новые ядерные державы. И обе стороны заявляют о своей приверженности режиму нераспространения, хотя понятно в кулуарах, а также на конференциях, которые проводились последние год-полтора с участием как израильских и российских политиков, так и экспертов. В общем, наверное, коллективным мнением является то, что режим нераспространения в таких классических формах уже, наверное, давно рухнул. И нужно предпринимать какие-то новые формы, в том числе, или меры, для того, чтобы сохранить баланс сил и в регионе, и в мире в целом. Может быть, в том числе и на двустороннем уровне, собственно говоря, что и делалось в Москве в эти дни.
Если Израиль хочет заручиться поддержкой Москвы в вопросе санкций, нужно договариваться не только с президентом Медведевым, но и с премьером Путиным. Сегодня будут переговоры Нетаньяху и Путина. Насколько вообще велика вероятность, верите ли вы в то, что какой-то компромисс, какая-то договоренность с Москвой может здесь быть достигнута?
Будем говорить о фактах. Первым очевидным фактом является колоссальная подвижка в позиции Москвы по поводу самого факта о возможности получения Ираном ядерного оружия. Как мы помним, Москва последовательно отказывалась обсуждать этот сюжет, утверждая, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирный характер, ее переход в военную фазу является делом гипотетическим, не факт, что это произойдет, но влиятельное атомное лобби, которое постоянно подталкивало Россию в сотрудничество с Ираном в этой сфере, утверждало, что у Ирана, как и у любой другой страны, есть право развивать мирный атом. Сегодня мы видим, что в Москве, ну, практически у, так сказать, главных элементов российского истеблишмента нет не только сомнений, но и, в общем, по поводу того, есть ли у иранской ядерной программы военная составляющая или нет, ну, а также по поводу того, что это военная составляющая, в случае, если Иран таки получит ядерное оружие, а также уже находится на грани или уже получил необходимые средства его доставки, то это будет угроза не только, скажем, так сказать, она будет распространяться не только на запад от Ирана, в сторону Израиля или, так сказать, западных стран, но это все вполне, и основные российские центры вполне достижимы. Существует у российского истеблишмента, как мы видим по этим заявлениям, серьезные сомнения во взвешенности всех шагов иранского руководства. В данном случае, когда оба лидера, в данном случае премьер-министр Нетаньяху и президент Медведев, а также, я полагаю, это будет повторено на встрече с Путиным, высказывают обоснованные сомнения в, как бы, так сказать, в рациональности действий тегеранского руководства, то они понимают оба, о чем они говорят. Второй момент, вторым фактом является то, что все эти сюжеты обсуждаются откровенно, они лежат на столе, и, в общем, это все уже перешло в фазу предложений, от которых невозможно отказаться. На основании этих фактов мы можем говорить, мы можем делать вывод о том, что на сегодняшний день израильско-российский диалог находится намного более продвинутой стадии, чем, например, год назад.
Зев, скажите, пожалуйста, существует ли, по вашему мнению, связь между поддержкой санкций и вопросом поставки в Иран российских ракетных комплексов С-300, против которой выступает Израиль?
Да, несомненно. В данном случае речь идет о двух вещах, связанных, но, так сказать, приходящих из разных углов, что ли. Первое, долгое время в Израиле утверждали о том, что сам факт поставки российских ракет Ирану будет некоторым прецедентом или возможностью, признаком того, что иранская ядерная программа прошла в продвинутую стадию, и поэтому, кроме как военного решения, другого решения проблемы невозможно, ибо в случае, если эти комплексы будут развернуты, ликвидация ядерных объектов будет в значительной степени затруднена. Поэтому начало поставки – это в каком-то смысле сигнал к атаке. Сегодня этот вопрос так не стоит. По большому счету, как я могу, насколько я могу судить по некоторым косвенным данным, сегодня вопрос стоит следующим образом. С-300 является не самыми современными системами, противовоздушными системами, которые существуют в мире, и опыт нам показывает, в том числе и действия израильской авиации против реактора в Сирии некоторое время назад, о том, что они не являются и не станут непреодолимым препятствием в случае, если решение о ликвидации ядерных объектов атакой с воздуха или другим способом будет принято. Но поставка или не поставка этих ракет Ирану является определенным признаком серьезности намерения России принимать участие вот в том контексте, в том новом формате международного сотрудничества по поводу иранской ядерной программы. Тегеранское руководство совершенно определенно заявляет о том, что Израилю нет места на политической карте Ближнего Востока. То есть, грубо говоря, о том, что эта страна будет уничтожена.
Это было мнение израильского политолога, профессора университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеева Ханина, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в прошлом году стрельбу в московском супермаркете. Мосгорсуд во вторник снял с кассационного рассмотрения 6 исков жителей поселка Речник, обжаловавших решение Кунцевского суда о сносе их домов. 71 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей в 2009 году, сообщает базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов в обнародованном ежегодном докладе. В Афганистане во время операции против талибов погибли еще 3 мирных жителя. Они стали жертвами 2 инцидентов, во время которых их приняли за боевиков. Власти Пакистана подтвердили факт задержания в Карачи одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Абдулла Гани Барадара. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов 27 стран Европейского Союза. Главная тема обсуждения – финансовые проблемы Греции. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. Посол Германии в России Вальтер Юрген Шмидт сегодня наградит орденом за заслуги перед ФРГ российского правозащитника Арсения Рогинского. Великобритания, Италия и Франция призвали Ирак воздерживаться от применения смертной казни. Представители этих стран в Совете ООН по правам человека обратили внимание на то, что в последние два года высшая мера наказания применяется в Ираке очень часто. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И со мной вместе сейчас в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Давайте поговорим о самых интересных темах в вашем выпуске. Я вот знаю, что сегодня их будет 4.
Да, это неудивительно. Саша, добрый день. Действительно, 4-4 – это обычный стандартный формат нашей программы.
Но не всегда же. Иногда бывает и 3, и 5.
И 5, это правда. Но давайте я начну просто с первой темы, потому что она, мне кажется, она очень важная. Она касается судеб людей, и она касается России тоже. А именно это то, что в пятницу 134 человека – это граждане, жители Южной Осетии и беженцы, вернее, из Южной Осетии, жители близлежащих с Южной Осетии деревень и горе, подали иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге против России. Иск касается сразу нескольких статей Европейской конвенции. Это и лишение права на жизнь, и лишение права на собственность, и задержание, то есть лишение свободы, и взятие в заложники, и уничтожение имущества. В общем, это целый такой большой-большой пакет жалоб и пакет правонарушений, которые может рассмотреть Европейский суд по правам человека. Сделано это было... Давайте я начну с того, что 134 человека – это не так много, откровенно говоря. Вот, ну, в сравнении с тем, сколько людей пострадали, это не так много. Почему? Почему это произошло? Потому что против Грузии в свое время подали иск 3300 человек. И знаете, сколько, Саша, дел было принято к рассмотрению?
Сколько?
7. Из 3300 против действия Грузии. Здесь в данном случае работают профессионалы, и каждое это дело отбиралось очень тщательно, чтобы оно было взвешено, чтобы оно было сбалансировано, и чтобы оно было, чтобы его можно было рассмотреть по существу. Из как бы самых таких ярких моментов интервью, которое я взяла с молодой дамой, адвокатом, которая ведет это дело от Ассоциации молодых адвокатов Грузии. Мне запомнилось то, что это далеко не первое их дело, хотя они молодые, а это не первое их дело, и предыдущее они уже выиграли в Страсбургском суде. Предыдущее дело было подано в 2005 году. Кстати, это стандартно, что Страсбургский суд ведет дела 5 лет. В 2005 году, и это было дело грузин против Грузии. Как ни странно, этот грузин был репрессированный, ему 83 года, ему и ему брату, они вместе подавали, и он был репрессирован при Сталине, и он подавал иск о денежной компенсации против Грузии, выиграл дело, вот теперь Грузия должна будет заплатить, но мы посмотрим, как это новое дело будет рассмотрено в суде.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что это только одна из тем свежего выпуска радиожурнала «Время и мир», который слушаете первый раз сегодня в нашем эфире в 22 часа по московскому времени после новостей. А мы продолжим программу «Время свободы». И перейдем к новостям культуры, хотя не очень люблю это словосочетание, но, тем не менее, в Москве после многолетнего перерыва вновь открыта для посещения мемориальная комната режиссера Евгения Вахтангова. Музифицированная комната, это официальный термин, находится в квартире, где Вахтангов жил с 1918 по 1922 годы, рассказывает моя коллега Лиля Пальвлева.
Дом, где жил Евгений Вахтангов, находится в одном из арбатских переулков под названием «Денежный». Отсюда до театра, который носит имя этого режиссера, рукой подать. Как сообщает научный сотрудник Музея театра Вахтангова Маргарита Литвин, в свое время мемориальная квартира уже была открыта для посещений. Правда, приглашались только не посторонние и не случайные люди.
В 22-м году, когда Вахтангов умер, здесь осталась семья Вдоваева, Надежда Михайловна, сын Сергей Евгеньевич. И здесь жили до 72-го года. А до 68-го года, до смерти Надежды Михайловны, здесь была мемориальная комната Вахтангова, которую она блюла, сохраняла и даже иногда приглашала людей, чтобы показывать ее, и принимала там каких-то деятелей театра, нашего театра, и просто деятелей театра русского и зарубежного. Очень много приезжало в свое время из Израиля, из Габима уехала туда в 25-м году. Ну, не в Израиль, они уехали в Европу, а потом оказались и многие, те, кто помнили еще Евгения Партионовича, который ставил великий спектакль «Гадибук», они приезжали к ней, студенты приходили. Но в 72-м году дом выселял. И все уехали. И эта квартира осталась театру. Она была закрыта, мы перевезли то, что касалось вахтанговских материалов, в театр. Здесь всякое было. Мы думали открыть здесь музей, но то не было денег, то не разрешали в этом доме что-то делать. А 2 года назад как-то случилось такое, не знаю, может быть, это вот несчастье, да счастье помогло. Нас решили закрыть музей там в театре. Ну, расформировать наше помещение понадобилось репетициям. И нам предложили сюда переехать. И мы, в общем, сначала пострадали, поплакали, порыдали, а потом друзья нашлись наши из театра и сказали, что вы идиотки, вы должны все это сделать заново, восстановить эту квартиру, чтобы сюда приходили люди.
Важно, говорит Маргарита Литвин, что посетители смогут увидеть подлинные вещи Вахтангова.
Это был его кабинет, была бы спальня. Он здесь в этой комнате ночевал, что-то записывал, что-то читал и убегал. Все его документы, все его бумаги, все его строчки, все его письма, любая запись, дневниковая, просто шутливая, любой его автограф – это все самое дорогое, драгоценное. Это раритеты все.
Помимо документов сохранилась личная библиотека Вахтангова, изящная мебель, развешанные по стенам старые фотографии и эскизы к спектаклям, а также множество маленьких красноречивых вещиц. Так статуэтки Будды и древнеегипетского писца напоминают об увлечении Вахтангова Востоком. Между прочим, он и иврит изучал, и йогой занимался. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Средства массовой информации Болгарии, можно сказать, скорее вяло, чем бурно, отреагировали на тревогу России, выраженную по поводу сообщения о том, что Болгария намерена разместить на своей территории элементы противоракетной обороны Соединенных Штатов. Напомню, что в субботу глава российского МИДа Сергей Лавров в довольно такой энергично удивленной форме заявил, что Россия ждет подробных объяснений с болгарской стороны. Но болгарские эксперты прогнозируют, что такие объяснения, если поступят, то вряд ли из Софии. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Софии Татьяны Ваксберг.
Официальная София все еще не отреагировала на тревоги России по поводу возможного размещения элементов системы ПРО на ее территории. Это молчание не удивляет здешних экспертов, ведь страна не совсем активно отреагировала и на саму первоначальную информацию о том, что Болгария готова участвовать в системе ПРО. В эти дни болгарские газеты переполнены совсем другими сообщениями, например, о мощной акции спецчастей против организованной преступности, которую страна и Европейский Союз ждут уже долгие годы. Но вопрос не только в том, что события совпали, и одно из них вытеснило другое. За истекшие годы Болгария, скорее всего, стала более спокойна, чем прежде, воспринимать не просто натовские новости, но и собственное участие в них. В пятницу посол Соединенных Штатов в Софии Джеймс Уорлик сообщил, что вопрос о возможном размещении ПРО на болгарской территории пока находится на ранней стадии обсуждения. За этим последовало выступление болгарского премьер-министра Борисова, поддержавшего участие Болгарии в системе ПРО и заявившего, что это участие является проявлением солидарности. Министр иностранных дел Николай Младенов также поддержал эту инициативу в ходе своего выступления в популярной радиопередаче. До того, в самом начале февраля, о своих планах разместить на своей территории элементы системы ПРО сообщила Румыния. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал это сюрпризом. «Мы уже поинтересовались», — сказал он, — «как это все можно понимать и почему вслед за румынским сюрпризом сейчас болгарский сюрприз». Лавров также сообщил, что Россия ждет от Болгарии подробных объяснений. Комментирует директор болгарского департамента Европейского совета внешней политики Весела Чернева. Даже если это объяснять, то объяснения должны поступить от НАТО. Я не могу себе представить, чтобы кто-то с болгарской стороны впустился что-то объяснять, потому что болгарское общество прекрасно понимает, что это диалог, который проводится внутри самого НАТО. Доколкото известно на българската общественост, този диалог е в рамките на НАТО. Предстоящий диалог между Москвой и Софией по поводу системы ПРО вряд ли будет разительно отличаться от диалога между Москвой и Варшавой. Об этом свидетельствует и терминология, которой на прошлой неделе пользовались министры иностранных дел России и Болгарии. В то время как Сергей Лавров говорил о системе ПРО Соединенных Штатов, то в Софии Николай Младенов говорил о натовской системе безопасности. Такая же разница в терминологии наблюдается и в прессе, и в общественном мнении обеих стран. Различные исследования указывают на то, что в последние годы болгарское общественное мнение все больше связывает НАТО с понятием безопасности, а в то же время не меняется положительное отношение болгар к России. Таким образом, болгарам становится все труднее понять опасения России, связанные с деятельностью НАТО. Комментирует Весела Чернева.
България участва в тези разговори в рамките на НАТО.
България участвует в этих дискуссиях в рамках НАТО. България прекрасно осознает всю чувствительность России по вопросам противоракетной обороны и хорошо понимает, что эта чувствительность вызвана в том числе и географической близостью Болгарии к России. Поэтому очень важно понимать, как Болгария приступает к этим вопросам. Она это делает с убеждением, что натовская система обороны строится из-за угрозы, которая находится вне нашего общего пространства. То есть наше правительство не рассматривает систему ПРО как систему, направленную против России. Совет НАТО-Россия слишком долго уже не функционирует, и сейчас усилия направлены на его восстановление. Россия со своей стороны тоже понимает, что ее возражения или тревоги могут быть лучше услышаны именно в условиях такого процесса восстановления. То есть, чем быстрее отношения НАТО с Россией вернутся в свое русло, тем эффективнее будет диалог, который сейчас вынужден развиваться на страницах средств массовой информации.
В момента, в който отношенията НАТО-Русия будут канализированы, вероятно, тези вопросы ще бъдат обсъждани там, а не по медиите и по средства за массовой информации.
Говорила директор болгарского департамента Европейского совета внешней политики Весела Чернева. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске задержаны заместитель мэра города Александр Солодкин и его отец по подозрению в причастности к организованной преступной группировке. В Мосгорсуде обвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Посол Германии в России Вальтер Юргеншмидт сегодня наградит орденом за заслуги перед ФРГ российского правозащитника Арсения Рогинского. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, примет присягу на верность народу страны на внеочередном торжественном заседании Верховной Рады 25 февраля. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров финансов 27 стран Европейского Союза. Главная тема обсуждения – финансовые проблемы Греции.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы». В России сегодня стартовала просветительская кампания по поводу всероссийской переписи населения 2010 года. Порядок ее проведения обсуждался сегодня на расширенном заседании коллегии Росстата. Последний раз перепись в стране проводилась 8 лет назад. В этом году она пройдет с 14 по 25 октября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
В некоторых регионах перепись начнется уже в апреле. В Ямало-Ненецком округе будут переписывать оленеводов. В июне планируется мероприятие в Магадане, а в октябре уже по всей стране. О том, что нового в этом году по сравнению с прошлой переписью, рассказала «Радио Свобода» Ирина Сбарская, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата.
Есть определенные отличия в методологии переписи. Например, при прошлой переписи у нас население опрашивалось по короткому вопроснику 75% населения, а 25% населения еще к этим вопросам были ли дополнительные вопросы, так называемый длинный бланк. Эта перепись будет целиком, все население будет опрашиваться по единой форме. Традиционно задаются вопросы, касающиеся, естественно, пола, семейного положения, возраста, места рождения, национальной принадлежности, гражданства, состояния в браке, уровня образования, занятости. И также традиционный бланк П, это так называемые жилищные условия населения, которые у нас в этой переписи значительно расширен по сравнению с той переписью. Мы задаем многие вопросы, которые характеризуют уже качество жизни населения.
Планировался ведь перенос переписи на 2013 год в связи с финансовым кризисом, и все же она пройдет в срок. В связи с чем было принято такое решение?
Все-таки есть уже и международные обязательства Российской Федерации. Во-вторых, потребность информации, которая будет получена по итогам переписи, она востребована и в обществе, и государством для того, чтобы корректировать программу социально-экономического развития. И еще, конечно, немаловажный фактор, перепись сама по себе – это социальный проект. На перепись мы привлекаем дополнительно порядка 700 тысяч человек. Мы создаем и рабочие места тоже.
Специалисты уверяют, опрос пройдет анонимно. Все собранные сведения будут надежно защищены от передачи третьим лицам. Но в случае, если утечка все-таки произойдет, у граждан появится основание требовать компенсации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Опросный лист для проведения всероссийской переписи населения уже утвержден. Вопросы будут самыми разными. Так, например, помимо сведений о семейном положении, образовании и владении языками, национальности и гражданстве, а также об источниках доходов, переписчики предложат ответить на вопросы о жилище, дате строительства дома, о стройматериалах, из которых он был сделан, и условиях проживания в нем. У иностранцев, находящихся в России, поинтересуются о цели их приезда и длительности проживания в стране. Переписи безличны, и найти какие-то данные в привязке к конкретным лицам будет невозможно, уверяют организаторы всероссийской переписи населения. А все полученные сведения будут обработаны исключительно для формирования официальной статистической информации, поясняет заместитель директора Института этнографии, этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Программа переписи защищает все индивидуальные данные лиц, о которых переписывают, и учет будет идти только как статистические единицы, но ни в коем случае не персонально. Закон это запрещает. Ни государственным органам, ни налоговым органам, ни каким-либо другим структурам, либо криминальным и подозрительным органам данные не будут переданы и будет обеспечена защита.
Впрочем, если по каким-то причинам произойдет утечка персональных данных, полученных в ходе переписи населения, вы можете не только привлечь к ответственности виновника, но и добиться компенсации, говорит завкафедрой предпринимательского права Высшей школы экономики Оксана Олейник.
Если надеяться на то, что все служащие будут выполнять свои обязанности во время переписи, то никакой опасности передачи персональных данных, собранных во время этой процедуры, не существует. Или те информации, о котором будет передана в налоговые органы, таможенные или другие органы, имеют право на возмещение убытков возникла в результате такого нарушения.
Обязанность не разглашать персональную информацию, полученную в ходе проведения переписи населения, будет предусмотрена договорами, заключенными с переписчиками.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А вот как оценивает ход подготовки к всероссийской переписи населения Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики.
Мне кажется, что вот такой пропагандистский фон очень слабый. Все-таки перепись – это очень серьезное мероприятие, и оно не может быть успешным, если население не понимает смысла этого крупнейшей статистической акции. У него нет соответствующей заинтересованности. Все-таки это мероприятие, хотя оно, конечно, государственное, но оно еще и общественное. Общество должно понимать, насколько важно для него время от времени посмотреться в зеркало и увидеть, чего достигли, чего не достигли, что, может быть, потеряли. В этом смысл переписи. Мне кажется, что активность граждан во многом зависит от активности прессы, от активности каких-то государственных органов. Вот сейчас этой активности я не вижу достаточной, а до переписи осталось уже немного времени.
Какой должна была бы быть эта просветительская кампания, чтобы население активно участвовало в переписи?
Необходимо разъяснить, в чем смысл переписи. Многие думают, что перепись не нужна, а многие считают, что она нужна только каким-то государственным органам. А на самом деле она нужна именно всему обществу для того, чтобы оно поняло очень многие вещи, которые оно не всегда на них обращает внимание, но все, что происходит с населением и с его количеством, и с демографическими процессами, и с социальными и экономическими процессами, это все очень важно для общества. Это такое подведение итогов. И вот это необходимо разъяснять постоянно и на каких-то примерах, и обращаться к традициям переписи. В первых переписях принимали участие лучшие люди России, такие как Толстой, Чехов. Не случайно, потому что они понимали важность и такую общественную ценность переписи населения.
Это был демограф Анатолий Вишневский. Впрочем, как сообщила начальник управления Росстата Ирина Сбарская, просветительская работа уже началась. Пока это пресс-конференция и круглые столы, посвященные переписи, а с 15 августа будет развернута широкая рекламная кампания, включающая телевидение, а также размещение наружной рекламы. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж моей коллеги Марины Тимашевой. На прошлой неделе мы поздравляли Владимира Зельдина с его юбилеем, а теперь его можно поздравить с премьерой, приуроченной к 95-летию всеми любимого актера. Спектакль называется «Танцы с учителем».
Понятно, что сочинение Юлия Гусмана и Исаака Фридберга не выдерживает никакого сравнения с пьесой Лопе де Вега «Учитель танцев», прославившей имя Владимира Зельдина. Но ход придуман изящный. Зельдин восстанавливает с молодыми актерами постановку 1946 года. К сожалению, на сюжетный шампур насадили всякой мишуры, и вышла романтическая оболочка с капустной начинкой. Тут вам и театральное закулисье с ленивыми, расхристанными и самовлюбленными актерами. Тут и проблемы директора театра с вечной необходимостью добыть денег на ремонт и ублажить сериальное дарование, на котором держится театральная касса. Тут и всякие колкости в адрес собратьев по цеху. Досталось оперным режиссерам, в спектаклях которых Онегин и Ленский выясняют отношения кулаками. И актуально матерным драматургам, и режиссерам-интерпретаторам, превратившим чеховских трех сестер в лесбиянок, и драматургу, взявшемуся дописывать пьесы классика, и критикам, защищающим все это безобразие. Специалисты могут расшифровать некоторые намеки, но фамилии подлинных виновников не названы, и сатира кажется беззубой. Намечена и мелодраматическая коллизия. Молодая актриса отравилась от того, что ее беременную бросил возлюбленный.
Тебя найду, всю цветами уберу.
Yeah.
По сценарию Владимир Зельдин приходит в больницу, поет для своей молодой коллеги романс и тем самым выводит ее из комы. Ну, это метафора волшебной силы искусства. Он же назначает несчастную девушку на главную роль, а ее неверного возлюбленного на роль учителя танцев. И понятно, что, проживая историю своих героев, они помирятся и обретут счастье не только на сцене, но и в жизни. Но, сколь бы шаткой ни казалась вся эта конструкция, следует признать, самим фактом появления Владимира Зельдина в новом спектакле мы обязаны Юлию Гусману. Зельдин танцует и поет, он учит артистов старинным манерам. Глядя на его собственную осанку, хочется немедленно бросить все и пойти к нему в обучение. Он рассказывает про свою жизнь, своими словами. Про то, как совсем маленьким чуть не погиб в воде, как чуть не умер от страшного гриппа в 9 лет, о том, что папа и мама умерли совсем молодыми.
«Если Бог хранит меня, значит, я еще не все сделал».
Зельдин не говорит прямо, что его хранит любовь к театру, но зрители приходят именно к такому выводу.
Актеры не выигрывают войны, не делают революции, не строят города. Мы не знаем, как победить нищету, голод и холод, но каждый вечер вы приходите к нам и ждете наших слов. Помешать этому не может ни войны, ни революции, ни Бога, ни Бога. Почему вы приходите к нам? Повеселиться, отдохнуть? Но зачем вам наши слезы? Мало своих? Или дело в том, что иногда мы плачем вместо вас? Я и мои друзья-актеры ждем вас в этих стенах снова и снова. Потому что театр — это вы. А без воздуха чистые имена.
Владимир Зельдин царит на сцене, а вместе с ним царит на сцене прекрасный старинный театр и служение прекрасному, возвышающему душу обману. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это итоги сегодняшней пресс-конференции уходящего президента Украины Виктора Ющенко и вообще ситуация на Украине.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Анатолия Собчака глазами Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Аналитик Ольга Диулина. Чем торгует Олег Дерипаска?
В блогах «Свободы».
Блогер Алексей Кузнецов. О министре-максималисте Виталии Мутко.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».